Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона публицист Сергей Комаров. Здравствуйте. Поздравляю всех с памятью пророка Ильи. Великий святой, один из самых известных, наверное, самый известный, почитаемый ветхозаветный святой. Предлагаю вам сегодня о нем поговорить. Про Илью пророка говорить можно бесконечно, его жизнь похожа на какой-то детектив. Жизнь его описана в 3-й и 4-й книгах царств. Это интересно, что это единственный пророк Ветхого Завета, во имя которого у нас освящаются православные храмы. Видели ли вы когда-нибудь храмы в честь пророка Иезекииля, допустим, или в честь пророка Михея, или в честь пророка Осии? Лично я не видел, по-моему, у нас их нет. А вот ильинские храмы у нас есть. Почему так сложилось, непонятно, да, но первый храм на Руси, каменный первый храм на Руси в Киеве был построен и освящен в честь пророка Ильи. Вот так интересно получилось. Поэтому, может быть, с тех времен идет традиция почитания Ильи на Руси, а храмов в честь других пророков у нас нет. Мне кажется, это, кстати, обидно немножко. Да, Илья – великий пророк, но есть же еще Иезекииль, есть не менее великий Исаия. Каждый из них красив, глубок, велик по-своему. Почему бы не освящать храмы в честь других пророков, по крайней мере, четырех великих пророков, допустим, да? Но почему-то у нас того нет. Пророк Илья стал даже персонажем своего рода фольклора. Масса народных поверий связана с Ильей, например, считая, крестьяне, слыша грозу в былые времена, считали, что это колесница Ильи громыхает там и так далее. То есть очень много народных всяких поверий, мифов, связанных с Ильей. Даже, по-моему, есть мифология народов Коми, связанная с Ильей. Вот почему-то именно этот святой, вот он как-то уникально популярен из всех ветхозаветных. Также мне кажется, что особое почитание Ильи на Руси связано с нашим климатом. Россия с ее бескрайними полями, страна сельскохозяйственная, страна крестьянская, а благополучие крестьянина всегда зависело от дождей. У нас часто с дождями бывают проблемы, засуха – это страшный бич для крестьянина, и поэтому всегда на Руси служились молебны пророку Илье, поскольку, как вы помните из его жития, он своей молитвой закрыл небеса на 3,5 года, и потом своей же молитвой небеса открыл. Да, вот Илье была дана власть заключать и разрешать небо. Поэтому наша такая традиция служить ему молебны, и, кстати, очень много отзывов о том, что это действительно помогает. Молебен пророку Илье о даровании дождя. Хотя все-таки, наверное, пророк Илья популярен так в нашем церковном народе, все-таки из-за своего безграничного послушания Слову Божьему, из-за своей безупречной чистоты. Он ведь, по сути, ветхозаветный монах. Он был первым совершенным девственником в Ветхом Завете. Вот, он был сугубым постником, ходил босиком в грубой милоти. Милоть — это такой плащ из верблюжьего волоса, очень жесткий и неприятный для тела. Непонятно, как это можно было носить. Вот. Он носил кожаный пояс на чреслах, вот как монахи сегодня делают, да, подобно Иоанну Предтече. Мы еще не раз сегодня будем сравнивать Иоанна Предтечу и пророка Илью. Вот. И подобно архиерею ходил с посохом. Вот такой интересный образ был этого человека. Конечно же, этот образ был весьма необычен для того времени, и Илью называли человеком Божьим, его современники. Илья во всех отношениях уникален, ну просто во всех отношениях. Я даже не знаю, с чего начать. Вот еще скажу, что Илья – это единственный пророк ветхозаветный, которому служится полиелейная служба. Вот вы не найдете, например, службы Аврааму или Моисею, да, хотя это великие ветхозаветные праведники. Но мы не услышим на утренний канон, например, да, святый пророчий Божий Аврааме, моли Бога о нас, или святый Моисея, моли Бога о нас. Нет канона, нет службы ветхозаветным святым. Единственное исключение – это пророк Божий Илья. Вот опять же, почему так сложилось, трудно сказать. Вот в Инстаграме прислали вопрос, кто определяет, в честь кого назвать храм. Ну, определяет архиерей, как правило, вкупе с духовенством. Архиерей вкупе с духовенством. Идем дальше. Что мы еще можем про Илью сказать? Давайте ответим на вопрос, почему Илью называют пророком. Вот задавались ли вы этим вопросом? В Библии нет книги Ильи. И Илья не пророчествовал вот так, как мы привыкли. Да? У него нет, например, мессианских каких-то пророчеств явных, как у того же Исаии, в принципе, у остальных пророков. Но Илья называется пророком. Почему? Мне кажется, ответов тут может быть несколько. Первое. Пророчество ведь изрекается не только словом, но и разными символическими действиями. Вот, например, апостол Павел в первой главе послания к евреям писал: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Вот обратите внимание на слова «многократно» и «многообразно». Многократно, то есть много раз Бог говорил через пророков, да? А многообразно это что? А вот многообразно это значит, пророки пророчествовали в разных образах, не только речью, но и какими-то символическими действиями. Наверное, рекордсмен в такой проповеди – это пророк Божий Иезекииль. Вот Господь ему давал всякие уникальные такие задания, очень своеобычные, чтобы он что-то Израилю показывал. Не просто говорил, а показывал. Вот, например, в 4 главе пророка Иезекииля говорится, что Господь, обращаясь к Иезекиилю, предложил ему как бы поиграть в солдатики. То есть вот взять кирпич, насыпать вал вокруг него, начертать на кирпиче город Иерусалим, поставить там каких-то солдатиков, устроить якобы осаду против этого кирпича, в скобочках Иерусалима, да, поставить железную стену там и играть в войнушки. Короче, вот взрослый человек, пророк Божий, Иезекииль, взял кирпич и играл в войнушки, насыпал там какие-то валы. Это все было для того, чтобы евреи поняли, что Иерусалим будет осажден. Да, потом, например, Господь ему сказал: ты ложись на левый бок твой и лежи 399 дней. А потом перевернись на другой бок и лежи 40 дней. Вот. И Господь потом объясняет, что это такое. Ты не перевернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Это Бог обращается как бы к Иерусалиму уже. То есть Иезекииль показывает город Иерусалим. И дни который он лежал на одном боку, потом на другом боку, символизирует дни, количество дней, сколько будет осаждаем Иерусалим. Вот. Но там это еще цветочки, там есть ягодки. Значит, Господь заставлял Иезекииля на человеческом кале делать ячменные лепешки. Впрочем, потом, так как пророк возмущался, Господь разрешил ему печь лепешки на коровьем кале и есть их, да, чтобы все видели. И Господь опять же объяснил, что вот сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым я изгоню их. Вот опять же пророк все эти вещи показывал. Мне, конечно, вот трудно себе представить, чтобы евреи поняли все это. Да, вот какой-то человек вот так дурачится, как им, наверное, казалось, печет на по коровьям кале какие-то лепешки, ест их. В общем, ну вот они должны были понять, что на самом деле это обращено к ним. Вот такие вещи. Так что к чему я клоню? К тому, что пророчество может быть не только выражено словом, но и действиями какими-то. Многообразно пророчество выражается, как пишет апостол Павел. А как это мы можем применить к самому пророку Илье? А очень просто. Илья совершал много символических действий. Например, когда Илья сжег жертву, помните, на горе Кармил в состязании с языческими жрецами. Когда он совершил это все сожжение, святые отцы пишут, что это символизировало жертву, которую принесет Христос впоследствии. Христос, по сути, тоже принес некую жертву всесожжения. То есть идея жертвы всесожжения в том, что жертва идет Богу, посвящается Богу полностью. От нее ничего не отрезают, ничего не идет священнику, ничего там не идет человеку, который принес жертву, все сожжения. Туша животного сжигается полностью. Вот. Эти жертвы символизировали полное самоотверженное жертвоприношение Господа Иисуса Христа Богу ради нас. Вот. Потом, допустим, Илья, он ведь символизировал самого Христа. Прообразовал, вернее, самого Христа. Об этом говорит Христос сам в 4 главе Евангелия от Луки. Напоминаю вам, Христос, пытаясь донести евреям мысль о том, что он послан не только к ним, но и вообще ко всему миру, да, вот евангелист Лука, он всегда делает такой акцент универсальности вселенской проповеди. Вот Христос говорит, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. То есть эта ситуация, она как бы указывает на Христа, который пришел ко всем людям, не только к евреям, но и к язычникам, вообще ко всем. То есть Илья, он в некотором смысле прообразовал самого Христа. Вообще, друзья, все ветхозаветные праведники так или иначе прообразуют Христа в чем-то. Какое-то качество Христа, какой-то добродетель Христа, а Христос – это совокупность добродетелей, совокупность совершенств. Вот. Потом Илья зеркально соотносится с пророком Иоанном Предтечей. Здесь вообще очень интересная вещь. Они одевались похоже во власяницу, припоясанную кожаным поясом. И тот, и другой так ходил. Оба жили в пустыне. Оба не ели обычную пищу, вели аскетический образ жизни. Оба были девственниками. И тот, и другой обличал царей. Да, Илья обличал Ахава, нечестивого, Иоанн обличал Ирода, тоже нечестивого. Эти цари имели нечестивых жен. Ахав имел Иезавель, а Ирод имел Иродиаду. И обе эти жены гнали пророков. Иезавель гнала пророка Илью, а Иродиада, точная копия Иезавели, гнала Иоанна Предтечу. Вот. Только Иезавель не догнала Илью, а Иродиада пролила кровь Иоанна своей хитростью, своей этой блудной пляской своей дочери, да, достигла цели. Так что тут все очень похоже, зеркально отображается. Потом интересно же, что когда у Иоанна Предтечи спрашивали, ты Илья? Он говорил, нет. Но когда Христа спросили, а как же Илья должен прийти и все устроить, и прийти прежде все устроить, Христос сказал: Илья пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели. И ученики поняли, что Христос говорил им об Иоанне Предтече. Так как же так получается? У самого Иоанна спрашивает: ты Илья? Он говорит: нет. А Христос говорит: если хотите принять, да, он есть Илья. И с ним поступили, как хотели. А дело в том, что Иоанн Предтеча не был Ильей как личность, но он пришел в духе и силе Ильи, как говорится в другом месте Писания. Он исполнил служение Ильи. Илья, согласно слову пророка, придет перед вторым пришествием Христовым. Мы об этом еще скажем. А Иоанн Предтеча пришел перед первым пришествием Христовым, поэтому он в некотором смысле исполнил служение Ильи. Но сам Илья придет перед вторым пришествием Христовым. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, многократно и многообразно Бог глаголал отцам в пророках. Вот это многообразно касается разнообразного служения пророка Ильи в том числе. Он пророчествовал не только словом, но и делом, символическими действиями, и он сам был некоторым прообразом а. Христа, б. Иоанна Предтечи, который пришел в духе и силе Ильи. Потом вот еще о прообразах в житии Ильи. Илья проповедовал голод и заключал молитвой небо на 3 года и 6 месяцев. 3 года и 6 месяцев, откуда это? Помните, это из Апокалипсиса, это очень важный срок, это время царствования Антихриста, 3,5 года. Вот Апокалипсис открывает нам конечное нечестие мира, исчисляя беззаконные времена вот именно этим сроком, 3,5 года. Что-то будет такое же жуткое и непереносимое, как было, когда Илья заключил небо, и не было дождя. Там же был массовый голод, муки. Трудно себе представить, как жаркая восточная страна могла жить без воды, без дождя 3,5 года. Вот в духовном смысле нечто похожее будет при пришествии Антихриста, в царствовании Антихриста. Потом вот смотрите, что еще я бы хотел сказать насчет того, что Илья, он пророк, пророк. Пророк, он ведь не только предрекает будущее, как иногда нам кажется. Это не обязательно. Пророк, он прорекает волю Божью. И воля Божья может касаться как прошлого, как настоящего, так и будущего. То есть пророк, он вообще говорит о том, что было, есть и будет. Прорекает волю Божью. И в этом отношении Илья, он пророк, истинный пророк, потому что он говорил волю Божью людям, он говорил волю Божью Ахаву, нечестивой его жене Изавели, да, всему народу израильскому. Само имя Ильи, да, Господь мой, вот, оно уже было некоторой проповедью. То есть Илья, он в смутные времена, напомню вам, что это за времена, это 9 век до Рождества Христова, время после разделения израильского народа на 2 царства, на Израильское царство и Иудейское, которые, как правило, враждовали между собой, да, время смуты, великой смуты. И вот Илья, он доносил до людей волю Божью в эти непростые времена, причем он жил именно в Израильском царстве, в котором не было храма, не было истинных священников. Вот. И Илья был поставлен Богом, чтобы прорекать людям волю Божью. Илья же постоянно их призывал вернуться к вере отцов, вернуться к яхвизму, когда большая часть израильтян уже были заражены культом Ваала, Астарты и других финикийских божеств, которые принесла с собой Изавель, финикийка, да, жена царя Ахава. Так что пророк Илья, он действительно пророк. Просто, опять же, пророк это не обязательно тот, кто предсказывает будущее. Пророчество это гораздо более широкое понятие. По сути, вообще всякий проповедник, который проповедует о Христе правильно, о Боге говорит правильно, он немножко пророк. То есть он прорекает людям доносит нечто. Вообще, если в эту тему углубляться, так вот на секунду отклонюсь, как Христос выполнил три служения в своей жизни, царское, священническое и пророческое, так и христианин помазуется в таинстве мира помазания на три этих служения. И в нашей жизни они выражаются особым образом. То есть, вот, например, вы царственное священство, говорит апостол Петр. Кому? Всем христианам, да, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот тут в этой фразе все три служения отображены. Царское священство, то есть мы цари духовные. Помните, в Апокалипсисе святые, которые стоят возле престола, говорят о Боге: «Он соделал нас царями и священниками». Да, мы будем соцарствовать Христу в Его царстве. Мы должны быть царями над своими мыслями и чувствами, над своим сердцем. Человек призван царствовать в этом мире, потому что это человек – это венец творения и царь творения. Потом священство наше. Мы должны приносить Богу духовные жертвы в храме, который есть наше тело. Да, на алтаре нашего сердца, на жертвеннике нашего ума мы должны приносить Богу жертву хваления и воскликновения, духовную жертву, умственную жертву, молитвенную жертву, жертву духовных добродетелей. В этом отношении мы все священники, потому что мы приносим Богу духовные жертвы. Также мы все полноценные участники литургии, например. Ведь если миряне не придут на литургию, литургия не может совершаться вообще-то. Вот, потому что литургию Христос совершает в общине, возглавляемой законным пресвитером, который является иконой Христа. Если одного из этих элементов нет, то литургия не может совершаться. И мы пророки. В каком смысле? Потому что мы люди церкви, а церковь – это столб и утверждение истины. И кто людям расскажет о Боге правильно, как не мы, православные христиане? Ведь нам дано это драгоценное знание, это драгоценный опыт, чтобы мы этим огнем делились с другими, чтобы мы эту эстафету евангельской проповеди передавали, чтобы вселенская миссия православия проходила и через нас тоже. Поэтому мы тоже немножко пророки. Мы ведь никто, кроме церковных людей, не прорекает миру правильное учение о Боге, о мире человеке. Понимаете? Так что эти три служения, царское, священническое, пророческое, вообще свойственны каждому христианину. Очень красиво и подробно об этом пишет протопресвитер Александр Шмеман в своей книге «Водою и духом». Книга, посвященная таинствам миропомазания и крещения. Очень рекомендую почитать, если кто-то не читал. Да, так что вот возвращаясь к пророку Илье, он был настоящим пророком. Просто пророчество – это не обязательно предсказание будущего. Пророк Илья уникален не только своим непростым служением, он уникален и своей, ну вот какое слово подобрать, смертью, нет, это не смерть, скажем, своим отшествием с земли. Мы с вами знаем, да, что так как Еноха, ветхозаветного праведника восьмого от Адама, Бог преложил, то есть как-то перенес в какое-то другое место, может быть, другое состояние. Так и Илья является вторым человеком в Священном Писании, который был, вот тоже слово трудно подобрать, вознесен, нет, лучше, который вошел на небо, да, Бог его забрал на небо. Но вот здесь богословы наши спорят. Дело в том, что есть разница между масоретским текстом, который мы читаем в синодальном переводе, и между греческим текстом, который мы читаем в церковнославянском варианте. Вот там есть кардинальная разница. Зачитаю вам синодальный перевод, место, в котором рассказывается о восшествии Ильи на небо. Это 4 Царств 2.11. «Вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих», имеется в виду Илью и Елисея, да, если помните, «и понесся Илья в вихре на небо». Вот, казалось бы, в масоретском еврейском тексте, а в нашем прочтении в синодальном переводе, ясно сказано, да, что Илья вошел на небо. Однако, здесь возникает противоречие со словами Господа Иисуса Христа, который говорил, что никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий. Восхождение на небо Иисуса Христа – это, как вы понимаете, Его вознесение. И Христос отмечает уникальность этого будущего, как на то время, когда Христос говорил, события. Оно уникально. Только Христос из всех людей восходил на небо. И возникает вопрос, неужели Спаситель не знал истории с Ильей, да, неужели сам Иоанн, Богослов, пишущий, да, это Евангелие, не знал? Конечно же, знал. Почему же вот знаток закона Никодим, в беседе с которым Христос употребляет эти слова, ничего не сказал? А вероятно, потому что во времена Спасителя читался другой текст. А вот именно этот вариант текста мы находим в греческом, в греческой редакции. А там говорится следующее. «И взят бысть Илья вихром яко на небо». Вот это слово «яко» – частица, да? Меняет смысл предложения кардинально. То есть не на небо, а как будто бы на небо. Как бы. То есть, возможно, был просто поднят в воздух. Если мы посмотрим толкование святых отцов, мы понимаем, что они-то читали греческий текст. Да? Большая часть наших святых отцов читали Септуагенту, греческий текст, а не масорецкий. Вот они, соответственно, понимают именно так. Вот несколько вам толкований из наших, скажем так, классических святых отцов зачитаю. Златоуст. «Илья восходил как бы на небо, потому что он был раб, а Христос вознесся на самое небо, потому что он был Господь». А вот святитель Кирилл Иерусалимский. «Тот, имеется в виду Илья, аки на небо, а Иисус прямо на небо». Святитель Фотий Константинопольский. «Илья, как раб, был взят на воздушную высоту, но не на небо, а яко на небо. Господь же, как владыка всяческих, не яко на небо вознесся, но действительно на небо вознесся». Ну, еще вот Ефимий Зигабин цитирует блаженного Феодорита Кирского. «Повелевается ангелам отворить вечные врата, как никогда для природы человеческой не отворявшиеся, ибо из людей не прошел их никто, хотя великий Илья и вознесся, но не на небо, а как бы на небо». Можно еще и другие приводить толкования, то есть наши отцы понимали это место соответственно греческому тексту, как бы на небо. Ну и тут возникает вопрос, а что значит «как бы на небо»? Да, вот преподобный Симеон Новый Богослов размышляет об этом более глубоко, пытается объяснить. Вот он пишет: «Илья был взят на огненной колеснице, и прежде него Енох, не на небеса, а в некое другое место, хотя и не сам по себе, однако же был преложен». Видите, в другое место. Какое? Ну, тут уже святой затрудняется нам сказать. Святитель Григорий Двоеслов тоже пытается понять эту проблему и пишет чуть-чуть по-другому. «Илья был восхищен на небо, но на воздушное, которое отлично от эфирного, так что он был отведен в сокровенную область земную, где должен обитать в телесном и душевном успокоении, дотоле, пока при кончине мира паки явится на земле заплатить долг смерти». Видите, да, святитель Григорий считает, что он был взят на небо, но не духовное, вот где обитает Пресвятая Троица, куда Христос вошел, да, духовные сферы, а в сокровенную область земную, то есть небо, но земное. В общем, тут, конечно, никто нам не скажет эту тайну, это действительно великая тайна, где и в каком состоянии сейчас находятся пророк Илья и Енох, они, очевидно, где-то там вместе, но мы знаем, что они придут. Скорее всего, это они будут как раз в последние годы существования мира в царство Антихриста. Об этом говорится в Апокалипсисе, что на улицах Иерусалима будут проповедовать в царство Антихриста два свидетеля. Имена не называются, но наша церковная традиция эти имена произносит. Это Илья и Енох. Впрочем, у некоторых святых отцов есть и другие варианты толкований. Я, кажется, читал такие варианты, как Иоанн Богослов и Моисей там есть. Он там фигурирует еще и Иеремия почему-то. Разные есть предположения. Но, скажем так, такой мейнстрим, что ли, такая традиция церковная, думать, что все-таки это будут Илья и Енох, потому что они единственные из Священного Писания, которые не умерли. Хотя, знаете, если обратиться к нашему преданию все-таки, то кого мы можем вспомнить из церковного предания, каких святых, которые тоже вознеслись с телом на небо, и мощей их мы не имеем. Это Божья Матерь, правильно, и Иоанн Богослов. Ведь нет его мощей, там какая-то тайна. И опять же, а если это так, то почему Христос говорил, никто не возносился на небо, только сшедший с небес Сын Человеческий? В общем, тут есть некоторая тайна. Может, опять же, небо имеется разное в виду, да? Христос говорил о небе духовном, а наши святые вознеслись на небо физическое. Хотя, опять же, а как это, да? Ну, в общем, наш ограниченный ум здесь умолкает, потому что мы как-то вплотную приблизились к некой тайне Божьей. Как говорил Василий Васильевич Розанов, что мы можем понять этой нашей черепушкой? Напоминаю вам, что именно Илья с Моисеем были участником чуда на горе Фавор. Это тоже интересный такой момент. Вообще Илья, он фигурирует в Новом Завете достаточно часто. Вот место, которое я упомянул, да, преображение Господне, то есть, если помните, Матфея 17 глава, Марка 9, Лука 9, все три евангелиста, синоптика об этом рассказывают. Христу явились Моисей и Илья. Почему именно эти святые? Ну, вот Златоуст, например, говорит, что Моисей из царства мертвых, а Илья живой. И это явление надо понимать как то, что два мира перед Христом преклоняются: царство мертвых и царство живых. Вот. Потом, когда еще, допустим, вот Христос поминает Илью на кресте, да, помните, Илии, лама савахвани, он говорит: Боже мой, зачем ты меня оставил? А евреи поняли это так, вернее, даже не евреи, а, ну да, да, евреи, поняли это так, что Илью зовет. Илью зовет. Посмотрим, придет ли Илья спасти его. Но опять же, Или, да, это могло пониматься как призыв Ильи. Ведь Господь мой, да, это и есть имя Ильи. Такая интересная вещь. То есть, очевидно, у евреев, как и тогда, так и сегодня, есть твердое убеждение, что Илья должен вмешиваться в самые значимые исторические события, во все то, что касается конечных судеб мира. Ну, между прочим, не только православные любят Илью, но иудеи тоже любят его. Он тоже чрезвычайно известен у них. Вот, например, если знаете, евреи до сегодняшнего дня, когда обрезывают мальчиков, восьмой день, да, младенцев мужеского пола, они ставят специально пустое кресло для Ильи. Считается, что если будет обрезан Мессия в их понимании, да, то Илья придет сам помазать этого человека и указать на его избранничество. Есть у них такое поверье. Вот. В общем, Илья, он везде. И мусульмане его тоже по-своему почитают. Вот. И во многих даже языческих культурах Илья в какой-то такой причудливой форме появляется. Он действительно такой всепопулярный святой. Кстати, вы помните, да, что Илья, он же у нас является покровителем воздушно-десантных войск и воздушно-космических. Наверное, опять же, это связано с былой популярностью Ильи в русском народе, как громовержца некого, да, то есть тут учитаны все эти какие-то народные интуиции. Что еще важного, вот интересного лично для меня, допустим, у Ильи, то, что у него был такой момент в жизни, когда он изнемог. Кстати, я тоже изнемогаю без ваших вопросов. Звоните, пожалуйста, давайте беседовать про Илью, высказывайте какие-то свои мнения, комментарии. Вот. У Ильи был период, когда он изнемог. Если помните, он обличил царя Ахава, они поспорили и решили устроить состязание некоторое, собрать 450 пророков Ваала, чтобы они принесли жертву без огня. И Илья обязался принести жертву без огня. Кто победит, того и вера истинная. Вот. И вы, конечно, помните, чем это закончилось. Илья победил, причем он залил водой жертву свою три раза, опять же, в честь Пресвятой Троицы, очевидно, да, заливалась жертва водой специально, чтобы затруднить задачу. И Илья помолился, и жертва воспламенилась. Та жертва, которую не могли воспламенить даже без всякой воды языческие жрецы. Илья их убивает всех, вот тоже, да, пророк Божий, человек Божий, любимый Богом, всяких зарезал ножом. Вот это тут, по-моему, не только о жестокостях Ветхого Завета надо говорить, да, о том вообще, что наш Бог, вот он такой, мы тоже не можем до конца понять нашего Господа. Он и милостивый, он может быть и жесткий иногда, он справедливый, но он и всепрощающий, да. Вот опять же, что мы можем понять нашей черепушкой? Бога до конца мы понять не можем. Он есть любовь, но он может и наказать. И наказания его иногда бывают жесткие. У нас есть звонок долгожданный. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На ум пришло. Ну вот Божья Матерь же, она пошла вот... вышла из уст телесных, то есть ее Господь душу принял на руки. То есть...
Да.
Она неподобная Ильи, вот так вот.
Угу.
То есть у нее по-другому получается.
Да, просто видите, тут проблема в том, что Христос сказал, что никто не восходил на небо, да, про свое вознесение, никто, кроме Него. А вот мы веруем в то, что и Божья Матерь с телом вознеслась на небо. Предание наше так говорит. Да, тут есть некоторая тайна, вот чего-то мы не знаем. Почему Христос вот именно так сказал, что он имел в виду? Да, спасибо за звоночек. Так вот, я начал говорить о том, что у Ильи был период, когда он изнемог. Значит, уже когда он победил этих пророков и молитвой низвел дождь на иссохшую и страдавшуюся землю, по сути, спас Израильское царство, и Изавель начинает гонение на него, и он вынужден убежать. И вот тогда он уже не выдерживает. Он молится Богу глубоко в пустыне, вот, и говорит: «Забери душу мою, Господи, вот, жертвенники твои разрушены». Да, кстати, вот некоторые пророки просили смерти, представьте себе, настолько тяжело им было иногда, вот. Просил смерти кто еще? Иеремия, допустим, да, просил смерти Иов. Вот и Илья тоже, у него был момент жизни, когда он сказал: «Господи, забери душу мою, жертвенники твои разрушены, пророков твоих убили, вот я больше не могу». Вот такой смысл его речей. И вот интересно, что Господь отвечает. Он говорит, что «я соблю себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Вот это потрясающее, такое очень ободряющее для всех нас место. Иногда Господь скрывает от нас что-то хорошее, ободряющее, чтобы испытать нас, чтобы мы укрепились, чтобы мы натренировали какие-то духовные мышцы, чтобы показать нам свою силу, не знаю. Вот. А когда мы уже на грани падения, Господь скажет нам: «Да все нормально, все нормально. Я держу руку на пульсе, я не ушел в отпуск». Да, вот так он и Илье сказал: «Я соблю себе 7 тысяч человек». Казалось бы, откуда они могут взяться? Да, Илья смотрит, вроде бы все, все кончено. Как и мы иногда говорим, там, Россия пропала, или там, наша жизнь кончена, или там, все плохо. Нет, нет, еще жизнь продолжается, потому что есть Господь. И Он может нам сказать что-то хорошее, открыть, ну, когда нам это будет нужно. Есть еще у нас звонок, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Привет из Санкт-Петербурга и Вырицы.
Очень приятно. Рав
Божий Василий Мечистратов, поэт.
Здравствуйте.
У нас есть прекрасный храм в честь пророка Ильи. Там венчался наш великий князь Александр Васильевич Суворов. Вот я несколько раз был на этом престольном празднике. Можно маленькое стихотворение о пророке?
Конечно, с удовольствием послушаем.
«Молюсь тебе, святой пророк Илья, все люди на земле, одна семья. Молись о нас, пророчи дивные, чтоб люди были все едины. Молюсь тебе, пророк Илья, и славлю радость бытия, чтобы жила страна моя, чтоб жили люди всей земли. Молитвам нашим ты внемли, и еще. Лишь покаяние излечит от всех грехов, скорбей, тревог. Один лишь верен, свят и вечен. Христос воскресший, вечный Бог.
Спасибо.
Всем любителям
большое
поэзии в интернете набрать Эстратов Василий Викторович, и мои стихи там есть.
Спасибо вам большое. Да. Благодарим вас с праздником. Кстати, надеюсь быть в Питере где-то там числа 10-11, и есть планы провести встречу с подписчиками, ну, инстаграм-подписчиками. Так что, кому интересно, смотрите в инстаграме анонс. Пока еще не знаю, где это будет встреча, но, надеюсь, там местные священники помогут. Итак, вот я начал говорить о том, что у Ильи был период, когда он уже упал духом, впал в уныние, Господь его поддержал. Мы должны помнить, что даже при максимальном огустении нечестия, да, в народе Божьем и в церкви всегда сохраняются какие-то тайные богоугодники. Мы не знаем их в лицо. Они могут жить у нас там на лестничной площадке, соседями быть, не знаю. Они могут не афишировать свою веру, но веру хранят, являются истинными христианами, может быть, даже святыми. Молятся. Да? Если мир стоит пока еще, значит, кто-то за мир крепко молится. И молится правильно, православно молится. Это нужно помнить. Вот не надо думать, что грех все заполнил. Пока еще нет. Мир стоит, значит, надежда есть. Вот, даже во времена, в эти жуткие времена пророка Ильи, когда, казалось бы, все кончено, да? Все кончено. В Иудее храм оскверняют. Израильский народ истинную веру забыл. Ну, вот, казалось бы, все. Илья говорит, я последний верующий. Оказалось, нет. И сколько после Ильи еще было истинных верующих. Да, так что есть люди, верные Богу, и благодаря их молитвам мы еще живы. Это надо помнить. Есть еще у нас звоночек. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Я хотела вас поблагодарить.
Спасибо.
Прям очень благодарна. И если возможно, вы уж не покидайте нас, потому что мы слушаем вас и прям ждем, когда будет вот суббота, и что вы будете нас, в общем, нас учить.
Спасибо вам большое за теплые, добрые слова.
Да, очень приятно. Да, и вам тоже спасибо. Прям жду все время, когда вы...
Благодарю. Начинаете. Я тоже скучал, просто нам нужно было уехать. Да.
Да, ну, будьте добры, если можно, то не оставляйте нас, пожалуйста.
Да, спасибо за поддержку, будем вместе, будем общаться. Да, конечно же, Илья популярен, известен, любим благодаря чудесам, которые были в его жизни. Чудеса потрясающие, вот о них тоже стоит сказать несколько слов. Вообще чудес в Писании много, но те, которые были с Ильей, они, ну, действительно уникальные какие-то. По молитве пророка Ильи небо заключилось. Это вообще такое чудо, ну, тут много можно размышлять об этом. Оказывается, из-за нечестивого царя пострадал целый народ, потому что страдали же все, плохо было всем. Это говорит о том, что какой народ, такой царь, какие цари, такие народы. И, в общем, мы все как бы имеем какую-то общечеловеческую солидарность в грехе, да. Это только так кажется, что, допустим, я хороший, он плохой, или он плохой, я хороший, и каждый отвечает только за свое. С одной стороны, да, но с другой стороны, все связаны со всеми. Вот, и вот случай перед нами, когда по чуду Божьему было плохо всем из-за нечестивого царя. Это интересный такой момент. Вот это чудо вспоминает и апостол. Помните, он говорит, что Илья был подобный нам человек, но помолился, и дождя не было. Это пророк Иаков пишет о силе молитвы. Вот, потом по слову Бога Илье пищу приносили вороны, когда он прятался от Ахава в пустыне. И ангел кормил его. Кстати, там некоторые переводчики предполагают, что ворон этот самый там, Орвим, может означать арабим, то есть арабы приносили ему еду. Да, есть такой вариант прочтения. Там два этих слова пишутся на иврите одинаково, зависит от того, какую огласовку поставить. Поставишь одну огласовку, будет ворон, поставишь другую, араб. Как там было, мы не знаем. Потом, по слову пророка Ильи, в доме сарепской вдовы не кончалась еда. Это какое-то чудо умножения хлебов прежде чудес Христовых. Да, такое. Опять же, вспоминаем, что Илья, он в некотором смысле прообраз Христа. Илья первый, который сотворил чудо воскресения из мертвых. Это сын сарепской вдовы, как помните. Опять же, прообраз Христа. Да, впервые в Священном Писании мы видим воскрешение из мертвых, по слову пророка. Есть такое мнение, что впоследствии этот мальчик стал пророком Ионой. Такое есть предположение. Есть еще у нас звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы задать вопрос.
Да.
Вот пророку Ильи молиться надо. В каких случаях?
В каких случаях Илье молиться? Ну, смотрите, он, ему молились крестьяне всегда о даровании дождя в засухе. Илья, как мне кажется, может быть назван покровителем всех проповедников. Проповедник может молиться Илье о дерзновении, вере, смелости, силе слова. Потому что Илья, не боясь, свидетельствовал Слово Божье. Илье можно молиться об укреплении веры, об избавлении от опасностей, потому что те передряги, в которые он попадал, они, конечно, уникальны, от всяких его Господь избавлял. Да и вообще, ой, я думаю, это настолько великий святой, что молиться ему о всей стране нашей, о патриархе, о духовенстве, о всех нас, о родственниках наших, о здравии духовном и телесном. Главное – любить святого, а молиться ему можно обо всем. Да, конечно, есть те или иные святые, которые, ну вот как бы Богом поставлены, какое-то особое служение исполнять. Есть такое. Тут главное, это, знаете, не доводить уже до какого-то прям язычества, что вот от зубной боли тому-то, от боли в почках тому-то. Это уже крайности. Но есть действительно такое, какое-то особое служение некоторых святых в тех или иных направлениях. Это есть. А Илья, не знаю, он какой-то, по-моему, универсальный. Я бы ему молился вот вообще обо всем. Просто надо любить святого, и там уже что сердце прикажет, то ему и говорить. А, да, Илья низводит огонь на жертвенник, как мы помним. Тоже такое уникальное чудо. По его молитве Бог дает дождь через 3,5 года, причем там очень быстро дает. Илья был боговидцем, то есть он говорил с Богом лицом к лицу, закрыв при этом свое лицо. Да, помните, опять же, когда Илья впал в уныние, Господь решил показать ему себя настолько, насколько Илья мог. Он, Господь, низвел молнию с небес, сильный ветер, и сказал, землетрясение, и сказал, что в этом нет Бога. А потом Илья почувствовал глаз хлада тонко. Там тоже до конца непонятно, как это перевести. Некоторые переводят как особую тишину. Что-то такое Илья увидел и почувствовал. И в этом тонком дуновении ветра, глазе хлада тонко, да, не знаю, как перевести, в этой тишине был Господь. То есть Илья, он боговидец, он уникальным образом каким-то общался с Господом Богом еще задолго до эпохи Нового Завета. В Новом Завете у многих святых были какие-то такие откровения, то, что называется личностное богообщение. А вот в Ветхом Завете, конечно, это были уникальные такие события. Потому что вообще-то в Ветхом Завете Бог открывал себя избранным только и как бы не ради их самих, а ради народа. То есть царям, священникам, вождям, судьям, пророкам, ради народа. А здесь это было какое-то личное утешение. Понимаете, вот у Бога с Ильей какой-то личный был такой разговор. Вот пророк устал, а Господь вот дунул на него ветерком и говорит, вот здесь Господь. Вот такие какие-то трогательные отношения у Ильи были с Господом. Он низводил огонь с небес не только для знамения истинного богопочитания, да, а для наказания грешников. Помните, что когда пришли за ним воины, вот, он их сжег огнем по своей молитве. Вот опять же, тоже к ветхозаветным темам наказаний Божьих, вот, тут все бывает непросто. Он разделял реку Иордан, подобно Моисею, ударив по ней своей одежде. вот, если помните, милоть Ильи, которую оставил Илья своему ученику Елисею. А Елисей такой был, который просил себе силу Ильи вдвойне. Вот это дерзновение пророков, оно, конечно, такое удивительное. Оно, конечно, основано не на соперничестве каком-то, а на любви к Богу. Ну и опять же, он вознесен живым на небо. Да, совершенно уникальный такой человек, который имеет уникальное служение. Что еще я хотел сказать? Вот в книге пророка Малахии говорится, что Бог пошлет Илью назад на землю. Вот я процитирую. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Это Малахия 4:5. Вот это то самое место, из-за которого иудеи спрашивали Иоанна Предтечу: «Ты не Илья случайно?» Да, и он говорил: «Нет». Кстати, там интересно, что Иоанн Предтеча даже отказывался называть себя пророком. Его спрашивали: «Ты пророк?» Он говорил: «Нет». Почему так? Ведь он же пророк. Но об этом мы скажем после того, как примем звоночек. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Василий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот пророк Илья, он был священником или просто, как бы сказать, по-нашему, мирянином? И еще такой вопрос. Вот в царстве, там в царствах, по-моему, в книге описывается тоже какой-то первосвященник Илья. Это он, значит, этот Илья, у которого там дети были, там все такое?
Угу. И, я понял, вот, спасибо. Да, да, вопросы приняты, спасибо. Ответ на первый вопрос. Илья был мирянином. Он не был священником. Во-первых, он не мог быть священником в принципе, потому что он из колена Нефалимова. А священство у нас происходит из колена Левия. Вот. Он имел уникальное такое помазание от Бога быть пророком. Ну, в принципе, да, его можно назвать мирянином. Он не был представителем официального ветхозаветного священства. Теперь второй вопрос. Первосвященник Илий – это другое лицо. Это не Илья. Имя даже немножко другое. Илий и Илья. Первосвященник Илий, он описывается в другом месте. Там у него были нечестивые дети. Из-за нечестия его детей и пассивности Илия ковчег завета был отдан Богом филистимлянам, вот была смута, были войны. Это другой человек. Так что не путаем пророка Илью и первосвященника Илия. Что еще хотел сказать? Да, мы говорили про книгу пророка Малахии, где сказано, что Бог пошлет Илью на землю. Вот именно поэтому иудеи спрашивали: «Ты не Илья?» И интересно еще, что они спрашивали его: «Ты не пророк?» Он говорил: «Нет». Ну, «Ты пророк?» Он говорил: «Нет». Почему? Если он пророк, да, церковь называет его пророком, вот, и он печать пророков, да, он окончание пророков. Иоанн Предтеча – это самый великий пророк Ветхого Завета и первый пророк Нового Завета. Он как бы отмечает некоторый водораздел между пророчествами Ветхого Завета и Нового Завета. Он пророк. Но сам сказал, что он не пророк. Почему? А здесь есть как бы секретик. Дело в том, что когда иудеи спрашивали Иоанна: «Ты не пророк?», они имели в виду пророка с большой буквы, того пророка, о котором говорил Моисей. Помните, в книге Второзакония есть такое пророчество Моисея. Господь через Моисея говорит Израилю: «Пророка из среды тебя воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Да, «Пророка из среды тебя, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И вот иудеи считали, что здесь, и правильно, кстати, считали, что здесь речь идет о Мессии. Пророк как бы с большой буквы, как Мессия. Именно о нем говорил Моисей в этом месте книги Второзакония. Что «пророка из среды тебя воздвигнет тебя Господь Бог твой». И вот иудеи спрашивали Иоанна Предтечу: «А ты не этот пророк?» В кавычках «Мессия», да? И он, понимая их вопрос, говорил: «Нет, я не Мессия». Он же там дальше говорит, что тот, который идет за мной, больше меня, не достоин развязать ремень сапог его, да. Он понимал их вопрос, потому-то он и отвечал, что он и не Илья, и не пророк в смысле Мессия. Ну и, конечно же, он давал такие ответы просто по своей скромности, по своему смирению, скажем так. Хотя он был в духе и силе Ильи, и он был таки пророк. Второе пришествие Христова будет предваряться приходом пророка Ильи. То есть это место из книги пророка Малахии исполнится. Хорошо, друзья, спасибо вам за вопросы. На этом мы завершаем говорить о пророке Ильи, хотя говорить можно еще много. Есть несколько объявлений. Первое. 2 августа, в день блаженной кончины протоиерея Валентина Амфитеатрова, известного московского священника, почитаемого православными, у его могилы на Ваганьковском кладбище состоится панихида. Начало панихиды в 12 часов. Проезд, станция метро, улица 1905 года. Первый вагон из центра, участок 21, среди могил военного мемориала времен Великой Отечественной войны. Итак, 2 августа в 12 часов на Ваганьковском кладбище панихида, в день блаженной кончины протоиерея Валентина Амфитеатрова. Просят еще помолиться о здравии. О здравии молимся младенца Романа, младенца Серафима, Романа Ирины, Ирины с очадом, Натальи и Ульи с очадами, тяжело болящего Владимира. И просят помолиться о упокоении. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, епископа Евлогия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иерея Владимира, Серафимы, Екатерины, Ольги и всех от века усопших православных христиан. Поздравляю вас еще раз с праздником. Вот пусть пророк Илья помолится о укреплении нашей веры, о здравии духовном и телесном, вот, о укреплении церкви в нашей стране, о том, чтобы в нас горела священная ревность о Господе и о проповеди Его святого имени. Всего вам доброго, берегите себя, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.